говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Выпуск «Последних известий» представит Аркадий Полищук.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала о главных новостях. Вдова Милошевича отказалась прибыть на похороны мужа в Белград. В Минск не допущена съемочная группа украинского телевидения. Совет Безопасности ООН призывает прекратить насилие на палестинских территориях. Вдова Слободана Милошевича Мирьяна Маркович отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточных гарантий безопасности. На родине ее обвиняют в ряде преступлений. Дата похорон еще не назначена. Тело Милошевича, переданное во вторник его сыну Марко, сегодня будет доставлено из Гааги в сербскую столицу. Власти Сербии отказали семье экс-президента Югославии в государственных похоронах. Бывший югославский лидер скончался 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала, который обвинял его в военных преступлениях и геноциде. Врачи из России, прибывшие в Гаагу, чтобы ознакомиться с результатами вскрытия, заявили, что согласны с выводами голландских экспертов, Милошевич умер от сердечного приступа. Госдума России приняла заявление в связи с кончиной экс-президента Югославии Слободана Милошевича. В заявлении отмечается, что Международный трибунал в Гааге принимает решение с крайней степенью предвзятости. Депутаты считают его дальнейшую работу нецелесообразной. Коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда оставила в силе отказ в условно-досрочном освобождении бывшему сотруднику ФСБ Михаилу Трипашкину, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Екатеринбурге Олег Вахрушев.
В ноябре прошлого года судья Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Дмитрий Ильютик вынес решение отказать в условно-досрочном освобождении Михаилу Трипашкину, осужденному за разглашение государственной тайны. Адвокаты заключенного обжаловали данное решение в областном суде. В связи с обязательным присутствием заключенного на заседании коллегии, Трипашкин из Нижнетагильской колонии номер 13 был доставлен в Екатеринбург. Однако непосредственно на рассмотрение кассационной жалобы Трипашкин оказался без основных представителей защиты, говорит адвокат Елена Липцер.
Мы просили суд отложить заседание, поскольку ни я, ни Бровченко сегодня не могли присутствовать. Но вот, насколько я понимаю, рассмотрели без нашего участия, поэтому я никаких комментариев, к сожалению, дать не могу.
Сказала адвокат Елена Липцер. 30 августа 2005 года суд Нижнего Тагила уже вносил решение о досрочном освобождении Трипашкина из заключения, однако Свердловский областной суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение, после чего Трипашкин был вновь арестован. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сейчас в Багдаде Саддам Хусейн дает показания в суде над ним и его ближайшими соратниками. Ранее сегодня показания давал сводный брат свергнутого диктатора Ирака Барзан аль-Тикрити, бывший руководитель спецслужб. Саддама Хусейна и его сподвижников обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджайль в 1982 году. В Италии в преддверии парламентских выборов состоялись теледебаты премьер-министра Сильвио Берлускони с лидером оппозиции Романо Проди. Берлускони защищал экономическую политику своего кабинета. Проди сделал упор на проблему коррупции. Берлускони заявил.
В условиях свободного рынка правительство просто не может сделать больше, чем сделали мы. Я напоминаю вам, что даже при диктатуре невозможно всерьез осуществлять контроль за ценами.
Сказал Сильвио Берлускони. Оба политика призвали к мирному разрешению кризиса вокруг ядерной проблемы Ирана, говорит Романо Проди.
Мы хотим мира. Мы знаем, бывают моменты, когда надо связать себя обязательствами. Мы считаем необходимым, чтобы проблему Ирана решала исключительно Организация Объединенных Наций. Мы говорим это на тысячу ладов, и это твердая позиция левоцентристской коалиции.
Это был Романо Проди. Выборы в парламент Италии пройдут 9-10 апреля. Под Воронежем разбился бомбардировщик Су-24М. Жертв нет. Авария произошла во время учебного полета. Оба пилота катапультировались. Следователи российской военной прокуратуры использовали солдат, пострадавших от дедовщины, на хозяйственных работах в личных целях. Об этом сообщила агентству «Интерфакс» председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. По ее словам, речь идет о двух рядовых, прикомандированных к военной прокуратуре московского гарнизона на время расследования выявленных случаев дедовщины.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН, Евросоюз и США призвали прекратить насилие на палестинских территориях. Волна насилия началась после того, как во вторник израильские военные взяли штурмом палестинскую тюрьму в Иерихоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахметом Саадатом, обвиняемым в убийстве израильского министра в 2001 году. До этого палестинские власти объявили, что освободят их. Представитель Госдепартамента США Адам Эрели заявил по поводу происходящего.
В продолжении тех событий, которые начались после вывода международных наблюдателей из тюрьмы в Иерихоне, мы работаем с израильтянами и палестинцами, чтобы восстановить спокойствие, сдержанность, и мы продолжим заниматься этим в течение ближайших дней,
заявил Адам Эрели. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу Пятого канала украинского телевидения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Журналиста Пятого канала Андрея Жигулина и оператора Виталия Дорощенко, которые направлялись в Минск для освещения выборов президента Белоруссии, белорусские пограничники отправили назад в Киев. Как рассказал Андрей Жигулин, во время проверки документов, не объясняя причин, у них забрали паспорта и аккредитационные карточки МИД Белоруссии. По словам Жигулина, более двух часов белорусские пограничники, ссылаясь на проверку документов, не отпускали съемочную группу. Только утром дежурный приказал идти к поезду «Минск-Киев». На требование объяснить причины отказа во въезде украинские журналисты ответа так и не услышали. Съемочная группа Пятого канала возвратилась в Киев. Напомню, что 12 марта минская милиция задержала корреспондентку Пятого канала Анну Гороженко. Только после вмешательства украинского посольства в Минске Гороженко и ее оператор были освобождены. А накануне Министерство иностранных дел Белоруссии отказало во въезде ряду корреспондентов национальных газет Польши, а также парламентариям Грузии. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Разногласия между членами семьи Слободана Милошевича по-прежнему не позволяют окончательно определить место захоронения экс-президента Югославии. Израильские власти, несмотря на критику, считают оправданной вчерашнюю операцию в Иерихоне. В Москве пройдет уникальный музыкальный фестиваль. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Белграде с часу на час ожидают прибытия самолета с телом покойного экс-президента Югославии Слободана Милошевича. По-прежнему продолжаются споры вокруг места захоронения, которые в первую очередь связаны с разногласиями между членами семьи Милошевича по этому поводу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
Похороны Слободана Милошевича пройдут в субботу, но не в Белграде, как сообщалось ранее, а в родном городе бывшего президента Пожаревце, в 150 километрах от столицы Сербии. Об этом сообщил главный организатор траурной церемонии, близкий приятель Милошевича и его товарищ по партии Милорад Вучилич. Как заявил Вучилич, в пятницу и в субботу утром почитатели бывшего сербского лидера смогут попрощаться с ним в Белграде. Гроб, вероятно, будет выставлен в штаб-квартире социалистической партии центра Белграда. Организаторы похорон были недовольны тем, что место погребения, которое предлагали городские власти, якобы не соответствует заслугам и статусу покойника. Поговаривает, что было предложено хоронить его на кладбище освободителей Белграда времен Второй мировой войны, где покоятся сотни солдат и офицеров Красной армии. Решение о том, где точно Пожаревце будет могила Слободана Милошевича, будет принято в ближайшее время. На старом городском кладбище, где похоронена мать Милошевича, нет мест, поэтому в качестве другой возможности рассматривается новое кладбище Пожаревца. Однако обсуждается и идея похоронить Милошевича рядом с его домом на территории имени сербского полководца XIX века, героя борьбы против турок Петра Добринца. Супруга Милошевича Мирьяна Маркович имеет какие-то родственные связи с этим полководцем. Пока еще неизвестно, кто из членов семьи Милошевича будет присутствовать на траурной церемонии. В Белграде ожидают сына Марка и вдову Мирьяну, но его прибытие из Москвы пока не подтверждено. Из заявления организаторов становится ясно, что дочь бывшего лидера Мария, проживающая в Черногории, вряд ли приедет. У нее конфликт с матерью и братом, который еще углубился в связи с тем, что она категорически настаивала на том, чтобы Милошевича хоронили рядом с его отцом, черногорская деревня, откуда семья Милошевича родом. Айя Куге, для Радио Свобода, Белград.
А врачи и сотрудники Гаагского трибунала по военным преступлениям бывшей Югославии заявили о несогласии с заявлениями некоторых российских политиков и врачей о том, что экс-президент Югославии не получал должной медицинской помощи в тюрьме. А голландский эксперт со ссылкой на директора тюрьмы в Схенингене напоминает, что в камере Слободана Милошевича неоднократно находили посторонние медикаменты и алкоголь. Передает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Обвинения в злоупотреблении медикаментами и даже алкоголем выдвигались против Милошевича еще в 2004 году. И небезосновательно, говорит ведущий нидерландский обозреватель, юрист, специалист по делам Международного трибунала Хайке Линверайн Стюарт. Два года назад сторона обвинения засвидетельствовала в трибунале, что Милошевич не следовал курсу лечения. Обвинитель заявил тогда, что у него есть информация, что Милошевич манипулирует медикаментами с целью саботировать процесс, однако нет прямых доказательств, и расследование не было проведено. Однако даже сам директор тюремного комплекса в Схевенингене неоднократно заявлял, что в камере Милошевича несколько раз находили медикаменты, которые не были ему прописаны, и алкоголь, и предупреждал трибунал, что снимает с себя ответственность, раз трибунал не желает усилить над Милошевичем контроль. Советники, вообще посетители, приходили к Милошевичу практически без досмотра. Директор тюрьмы несколько раз выражал свою обеспокоенность в письменной форме, но так и не получил ответа. Расставить все точки над «и» помогут ожидаемые на днях результаты токсикологической экспертизы, а также расследование, начатое в Схевенингене и Гааге, которое призвано выяснить, кто и зачем поставлял Милошевичу посторонние медикаменты и алкоголь. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
В Москве Государственная Дума России сегодня единогласно приняла заявление в связи со смертью Слободана Милошевича, в котором дала крайне жесткую оценку действиям Международного трибунала по расследованию военных преступлений в бывшей Югославии. Некоторые российские газеты даже назвали этот документ некрологом трибуналу. В Нижней палате российского парламента сегодня работал наш корреспондент Данила Гальперович.
437 депутатов – это почти вся Государственная Дума. И именно столько парламентариев поддержали заявление Нижней палаты в связи со смертью бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Против не было ни одного. В документе, который Дума направила парламентам стран-членов НАТО и в Международный трибунал по бывшей Югославии, говорится, что решения этого трибунала были предвзяты и политизированы. Он работал, руководствуясь двойными стандартами. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев заявил, что в Гааге все решала политика, а не правосудие.
Проблема Гаагского трибунала как раз и заключается в том, что в соответствии с поставленной политической сверхзадачей преступники установлены раз и навсегда, они в Сербии, а НАТО, как жена Цезаря, вне подозрений. Подходы этого трибунала носят ярко выраженный политический, а не юридический характер.
Обсуждение заявления было эмоциональным, и Владимир Жириновский, доказывая мысль, что Слободана Милошевича уморили в Гааге специально, сделал следующий вывод.
400 заседаний не выдержит ни один здоровый человек. Посадить туда 20-летнего юношу с самыми сверхолимпийскими качествами здоровья невозможно. Выдержать 400 заседаний, 5 лет в чужой стране и содержание в камере. На это ориентируется и пожизненное заключение, что ни один человек не выдерживает его, он умирает досрочно.
В своих претензиях к Гаагскому трибуналу совпали и прокремлевская «Единая Россия», и коммунисты, лидер которых Геннадий Зюганов в интервью «Радио Свобода» напомнил, что его соратники начали критиковать Гаагский трибунал раньше, чем партия власти.
Даже самые откровенные проамериканские силы, которые есть в России, сегодня стыдливо помалчивают, потому что они понимают, что сегодня Милошевич, а завтра, возможно, до тебя доберутся. Самое, конечно, печальное и трагичное, что я вот посмотрел список тех, кого в ходе этих расследований укатали, 11 человек и все сербы. Поэтому и считаю, что любой ответственный политик, да и гражданин задумается всерьез, что же это за трибунал, что же это за судилище, что же за процедура, при которой сотни раз тебя допрашивают по 8-10 часов. Тут любого человека можно довести до инфаркта и до смерти.
Госдума призвала свернуть деятельность трибунала, прекратить его расследование, и многие наблюдатели полагают, что вряд ли бы депутаты высказались столь жестко, не имея в этом вопросе полной поддержки Кремля и МИДа. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Под Воронежем разбился бомбардировщик Су-24М. Жертв нет. Авария произошла во время учебного полета. Оба пилота катапультировались. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу 5-го канала украинского телевидения. Как сообщил сегодня 5-й канал, журналист и оператор были высажены из поезда на украинско-белорусской границе, несмотря на наличие всех необходимых документов. Свердловский областной суд подтвердил отказ суда низшей инстанции досрочно освободить бывшего полковника ФСБ Михаила Трепашкина. Следователи российской военной прокуратуры использовали солдат, пострадавших от дедовщины, на хозяйственных работах в личных целях. Об этом сообщил агентство «Интерфакс» председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. В Грозном сегодня утром подорвались на мине и получили тяжелые ранения 2 милиционера. В райцентре Урус-Мартан похищен сотрудник Республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шар, и главная тема выпуска. Государственная дума потребовала упразднить Гаагский трибунал по военным преступлениям бывшей Югославии. Знаком ли хотя бы один депутат Госдумы России с материалами обвинений в адрес Слободана Милошевича? Всемирный день потребителя. Кто и как защищает в России права клиентов и покупателей? И беспорядки на палестинских территориях. Кому выгоден политический хаос на Ближнем Востоке? Все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас обзор публикаций в международной печати. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, что Андрей. Есть публикации на актуальные темы, есть на исторические. Английский еженедельник «Times Literary Supplement» рецензирует труд Николая Бухарина, вышедший в переводе на английский. Но сначала об актуальном. Сегодняшняя Financial Times утверждает, что на переговорах в Вашингтоне на прошлой неделе российский министр иностранных дел Лавров сказал госсекретарю США Кондолизе Райс, что Россия не будет препятствовать провозглашению независимости Косово. Газета считает, что Россия и Китай по вопросу о косовской независимости в Совете Безопасности готовы воздержаться. Эксперты считают, что Москва хотела бы договориться с США о возможности решить в косовском духе проблему Абхазии, республики, отколовшейся от Грузии. Financial Times напоминает, что на прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Джек Стро заявил, что предоставление независимости Косово почти неизбежно. Еженедельник «Экономист» публикует заметку, которая называется «За все отвечает головорез». Речь идет о новом премьер-министре Чечни Рамзане Кадырове. Цитирую. «Новый премьер-министр является проводником российской политики чеченизации Чечни, и это при том, что в республике продолжают гибнуть, собственно, российские военнослужащие. Контракт Кремля с Кадыровым – это обычная форма сделки со многими региональными лидерами. Они обязаны сохранять элементарную лояльность и действовать, как они сами считают нужным. В Чечне это означает право кадыровцев безнаказанно похищать, пытать, убивать. Единственный соперник Кадырова в Чечне – сверхтеррорист Шамиль Басаев. Когда в октябре Кадырову исполнится 30, он, возможно, пожелает стать президентом. И тогда нынешний руководитель Алханов станет жертвой аварии без смертельного исхода. Но господин Кадыров должен быть начеку. Даже у героев есть свой срок годности, и они часто кончают жизнь как герои, заключает «Экономист».
И, Игорь, вы обещали рассказать об английской реакции на публикацию трудов Николая Бухарина, марксиста, ленинца.
Да, конечно, но прежде коротко о выступлении американского струнного Эмерсон-квартета, В течение 5 вечеров он исполнял в лондонском концертном зале Queen Elizabeth Hall 15 квартетов Шостаковича. Еженедельник «Обзервер» дает высокую оценку знаменитому ансамблю и пишет, что благодаря Эмерсон-квартету печальная музыка Шостаковича звучит пронзительно, ясно и красноречиво. Теперь о рецензии в Times Literary Supplement на книгу «Философские арабески» Николая Бухарина, вышедшую по-английски. Напомню, что Бухарин был казнен в 1938 году по приказу Сталина, но в течение 13 месяцев следствия в камере на Лубянке писал от руки заметки и размышления. Они сохранились и увидели свет несколько лет назад. Вот как оценивает книгу рецензент литературного приложения к газете «Таймс». Это издание бухаринских философских воззрений, возможно, самое важное изложение идеалов социализма. Бухарин был опасен, поскольку был мыслителем. Главная цель его философских арабесок – уберечь социализм от сталинизма. Бухарин был абсолютно уверен, что сталинизм – временное явление, и его идеи еще будут доступны в СССР. Увы, вдова Бухарина Анна Ларина прочла письмо мужа, адресованное ей, лишь полвека спустя, когда СССР уже не было. Сегодня мало кто может разделить оптимизм Бухарина, верившего, что коммунизм, как его понимал Маркс, воплощает светлые мечты человечества. Бухарин должен был бы знать, что методы репрессии и запугивания получили распространение вскоре после октября 1917 года, еще при Ленине. С натяжкой ему можно простить веру в идеалы, учитывая его личное мужество, но невозможно проявить великодушие к вступлению к английской книге, в котором идеалы Бухарина принимаются за чистую монету. Ведь о коммунизме сегодня известно так много.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. Палестинские власти пытаются навести порядок в автономии после вчерашних событий на западном берегу Иордана и в секторе Газа. Глава автономии Махмуд Аббас прервал свою поездку по Европе и возвратился домой. Некоторые европейские политики осудили не только вчерашние акты насилия, но и израильский рейд в палестинскую тюрьму в Иерихоне. Однако израильские власти сегодня еще раз заявили, что операция в тюрьме в Иерихоне была необходимо. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Операция армии обороны Израиля по захвату в Иерихонской тюрьме лидера Народного фронта освобождения Палестины Ахмеда Саадата, осужденного за организацию убийства министра туризма Израиля Рехавама Зеви в 2001 году, была одобрена буквально всеми политическими партиями в Израиле. Депутат Реувен Ривлин напомнил, что у Израиля было соглашение с палестинской администрацией о том, что убийцы Зеви в полной мере понесут наказание за содеянное. Им ни в коем случае нельзя было позволить освободить убийц Зеви. Израиль заключил соглашение с Арафатом, с палестинской администрацией, и поэтому они не имели права освободить убийц Зеви. По существующему соглашению за шестерыми заключенными в Иерихоне должны были наблюдать британские и американские представители. Лишь с таким условием Израиль согласился на содержание убийц Зеви в палестинской тюрьме. Однако на днях под давлением новой партии власти в палестинской автономии Хамас глава автономии Махмуд Аббас согласился на освобождение заключенных. Во вторник утром иностранные наблюдатели неожиданно покинули Иерихон, позже объяснив это небезопасной обстановкой. А после этого израильские войска при поддержке танков и вертолетов осадили тюрьму и потребовали выдачи Саадата и его товарищей с тем, чтобы переправить их в израильскую тюрьму. К вечеру после многочасовых обстрелов тюрьмы Ахмед Саадат и еще пятеро заключенных вышли с поднятыми руками. У нас не оставалось другого выхода, кроме как самим позаботиться о том, чтобы они не были освобождены. И в случае, если там правосудие не свершится, отдать их в руки израильского правосудия. Сказал советник главы правительства Израиля Раанан Гиссин. Многие политики в Израиле связывают решение о проведении войсковой операции в Иерихоне, исполняющего обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта, с предстоящими выборами. Отмечая, что успех силовой акции без сомнения сильно поднял рейтинг его партии Кадима накануне парламентских выборов 28 марта. Сам Эхуд Ольмерт эти обвинения категорически отвергает. Между тем, суд над шестерыми заключенными остается под вопросом. Представители Генпрокуратуры Израиля заявили, что не были заранее уведомлены об операции в Иерихоне. По их словам, прокуратура не подготовила обвинительные заключения по делу организаторов и исполнителей убийства Зеви, поскольку расследование было приостановлено после того, как подозреваемых посадили в палестинскую тюрьму. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Переходим к следующей теме. Известный в Сибири правозащитник Борис Крендель обратился в прокуратуру Томской области и в милицию с заявлением о том, что ему и его семье угрожают. На улицах Томска недавно появились листовки, в которых правозащитник обвиняется в незаконной деятельности. Сам Борис Крендель говорит, что содержание анонима – клевета, и он не обратил бы на них внимания, если бы вслед за появлением листовок не последовали угрозы по телефону. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Борис Крендель – председатель комиссии по правам человека Томской области. Возглавляет Томское отделение международной амнистии. Последние 15 лет занимается в основном просвещением в сфере прав человека, правами осужденных, жалобами населения и защитой тех, кто подвергается гонениям по религиозной или национальной принадлежности. Одно из самых громких недавних дел Бориса Кренделя – защита цыган Новосибирской области. Это дело назвали генеральным сражением между правами человека и правом жить без наркотиков. В городе Искитим Новосибирской области было сожжено 16 цыганских домов. В ноябре в результате последнего поджога погибла 8-летняя цыганская девочка. Борис Крендель – один из немногих, кто решился придать этому делу огласку и обратился с заявлением в прокуратуру. После чего последовали соответствующие обращения от Европейского центра по защите прав цыган, от 16 американских конгрессменов и от уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Именно с этим делом связывает томский правозащитник появившиеся угрозы в свой адрес. Борис Крендель.
Ко мне обратились люди с заявлениями о том, что когда их дома сжигали и имущество отнимали, милиция не реагировала. Более того, не пропускали пожарные машины к месту тушения пожаров. Газета «Известия», кстати, эти данные подтвердила, что это так и было. Факт вот такого обращения понудил меня к вмешательству, поскольку государство явно не выполняло своих обязанностей. Правозащитники не защищают ни бандитов, ни пострадавших. Правозащитники защищают права человека. То есть, в принципе-то мы, если воюем, то мы воюем не с бандитами, мы воюем с государством, которое не надлежащим образом исполняет свои обязанности.
Анонимные листовки с обвинениями в адрес томского правозащитника сначала появились в доме, где живет Борис Крендель, а потом и в других районах города. В этих листовках говорится о том, что Крендель отстаивает права торговцев наркотиками. Эта кампания развернулась с одной целью – чтобы запугать, считает томский правозащитник. Потому что сегодня арестованным по искитимским пожарам вменяются не только поджоги, но и организация преступного сообщества и бандитизм. Уголовное дело расследуется на самом высоком уровне.
По инициативе уже Генеральной прокуратуры Российской Федерации, после вмешательства уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Петровича Лукина, Главное следственное управление заканчивает сейчас следствие в отношении 7 арестованных, из 17, которые подлежали розыску. Подчеркиваю, 10 гуляют на свободе. И это серьезный минус. Это серьезная угроза безопасности граждан России. Я не следователь, я не имею отношения к правоохранительным органам, и мои функции определять виновных. Это их функции. Я сделал соответствующие заявления и требую от государства надлежащих мер. Уверяю, что до сих пор надлежащих мер не последовало.
В правозащитной практике Бориса Кренделя угроз было много, особенно в 90-е годы. Но вот семье и ребенку угрожают впервые. Правозащитник вынужден был обратиться в милицию и прокуратуру. Однако томские правоохранительные органы ситуацию не драматизируют. По мнению Александра Арестова, начальника советского РОВД, где сейчас рассматривается дело правозащитника Кренделя, угрозы его жизни нет. А листовки составлены очень грамотно, и квалифицировать их как клевету будет практически невозможно. Александр Арестов, начальник советского РОВД Томска.
Действительно, два заявления от господина Кренделя к нам поступило. Первое заявление поступило по поводу распространения клеветнических действий, и второе по поводу угрозы жизни и здоровья. По обоим заявлениям, установленным законным сроком, мы проведем проверку, примем решение. Ну, дело в том, что в самой листовке, будем так говорить, и там, по крайней мере, угрозы никакой нет. Ну да, в какой-то мере там факты, которые там излагаются, они будут проверяться и будет дана правовая оценка.
Уже к пятнице, 17 марта, томская милиция даст ответ, заводить уголовное дело о клевете и угрозе жизни или нет. Александр Арестов утверждает, что если ответ не устроит правозащитника, то он может подать в суд на анонимных клеветников. Из прокуратуры и ФСБ, куда также обращался Борис Крендель, пока вообще никаких ответов не последовало. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую ведет Андрей Шароградский, а в 19 часов после новостей в нашем эфире передача «Время гостей». На прошлой неделе на экраны России вышла вторая часть фильма «Бумер». Одновременно в книжных магазинах появилась и вторая книга с тем же названием. В программу «Время гостей» приглашен автор книги Андрей Троицкий, который, как он сам сказал, взялся за «Бумер», потому что увидел в этом фильме совершенно новое явление российского общества. Это фильм о парнях, чья молодость, чьи лучшие годы пришлись на лихолетие дикого капитализма. Оппонировать писателю будет академик Академии российского телевидения Михаил Дегтя, считающий, что хотя складывается впечатление, что в жизни России ничего, кроме взрывов, убийств и политики, нет, все-таки это неправда. Ведет программу «Время гостей» сегодня Владимир Бабурин. Повтор этого выпуска можно услышать завтра в 4 часа утра. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление в связи с кончиной Слободана Милошевича. В заявлении говорится, что Международный трибунал в Гааге принимает решение с крайней степенью предвзятости. Вдова Слободана Милошевича Мирьяна Маркович отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточных гарантий безопасности. Под Воронежем разбился бомбардировщик Су-24М, жертв нет, авария произошла во время учебного полета, оба пилота катапультировались, самолет упал в поле, где нет жилых построек. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу Пятого канала украинского телевидения. Как сообщил сегодня Пятый канал, журналист и оператор были высажены из поезда на украинско-белорусской границе, несмотря на наличие всех необходимых документов. Свердловский областной суд подтвердил отказ суда низшей инстанции досрочно освободить бывшего полковника ФСБ Михаила Трепашкина. В Грозном сегодня утром подорвались на мине и получили тяжелые ранения два милиционера. В райцентре Урус-Мартан похищен сотрудник Республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства. Черемушкинский суд Москвы постановил выплатить гражданке Грузии Тамаре Папиташвили, пострадавшей при обвале крыши московского аквапарка, около 2 миллионов рублей. В Италии в преддверии парламентских выборов состоялись теледебаты премьер-министра Сильвио Берлускони с лидером оппозиции Романо Проди. В Германии врачи 34 университетских клиник, общепризнанных лучших в стране, приняли решение начать с завтрашнего дня бессрочную забастовку. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплат на 30%. В США на 2 месяца отложен запуск космического челнока Discovery, запланированный на май, как сообщило американское космическое агентство НАСА. Отсрочка вызвана техническими неполадками. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 15 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Британский журналист Дэвид Флойд рассуждает о духовных исканиях английской молодежи. Радио «Свобода». 15 марта 1968 года.
Я думаю, сегодня на свете не так уж много людей, которые никогда не слушали квартет «Битлз». Я не собираюсь сейчас комментировать музыку квартета «Битлз». Квартет «Битлз» интересует меня с другой точки зрения. По-моему, эти четверо певцов и гитаристов иллюстрируют одну важную общественную проблему сегодняшней Англии, а именно проблему веры, идеала. Молодое поколение современной Англии ищет, во что верить, ищет, подобно многим предыдущим поколениям, цель в жизни. Группа «Битлз» за несколько лет они совершили скачок от примитивного, довольно бедного существования к огромному богатству. И вот тут оказывается, что члены квартета «Битлз» не чувствуют удовлетворения. Материальное богатство дает им только более ясное ощущение своей духовной бедности. И молодые знаменитости отправились на поиски нравственного идеала. Они быстро нашли ответ на свои духовные запросы в несколько неожиданном месте. Стали послушниками индийского йога Махариши, основателя так называемого «Движения духовного возрождения». Упражнения, которые рекомендует йог Махариши, просты и необременительный. Воображайте себя цветущим растением. Ваш дух станет доброжелательным и ясным, лишенным раздражительности и страха. Сегодня очень много молодых людей находится в положении Битлза. Куда направлены их поиски? Молодые люди стараются быть полезными миру в практическом отношении. Многие находят цель жизни в том, чтобы уезжать в неустроенные, бедные районы мира, учить или строить, или помогать необеспеченным людям в улучшении их судьбы. Это выглядит куда более важным, чем путешествие квартета Битлз в азиатский приют трансцендентного созерцания. Это своего рода практическая религия и одновременно признание единства современного мира.
Британский журналист Дэвид Флойд о духовных исканиях английской молодежи. Радио «Свобода», 15 марта 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей науки и техники. Его представит Александр Сергеев.
По сообщению британского медицинского журнала, более 8% туристов, посещающих тропические страны, по возвращении домой страдают серьезными заболеваниями, требующими вмешательства врачей. Наиболее опасными районами являются Центральная и Южная Африка, где всерьез заболевает до 18% туристов. На втором месте страны Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии. Здесь уровень заболеваемости составляет 10-11%. В Карибском регионе, а также в Центральной и Южной Америке, уровень заболеваемости вдвое ниже. Научные данные о причинах заболеваний путешественников в основном относятся к 80-м годам прошлого века. Однако с тех пор международный туризм значительно расширился, открылось множество новых маршрутов. Авторы статьи в британском медицинском журнале считают, что следует кардинально изменить подходы к организации туризма в развивающихся странах и систематически заниматься устранением факторов, способных негативно влиять на здоровье туристов. Страны Европейского Союза в очередной раз не смогли договориться о едином подходе к научным исследованиям с использованием эмбриональных стволовых клеток человека. Представители 15 стран из 25 высказались за продолжение таких работ при условии, что поддержка каждой конкретной исследовательской программы будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Ученые должны будут доказывать, что в их работе нельзя использовать взрослые стволовые клетки вместо эмбриональных. Однако часть стран, в первую очередь Италии и Польши, где сильны позиции католической церкви, выступают против таких исследований и запрещают их на своей территории. Международная сеть телескопов для поиска явлений гравитационного микролинзирования звезд обнаружила вторую экзопланету с массой примерно равной Нептуну. Планета находится вблизи солнцеподобной звезды на расстоянии 9000 световых лет от Земли. Обнаружить ее удалось по небольшому искривлению лучей света более далекой звезды в гравитационном поле планеты. На сегодня астрономам известно около 170 планет вне Солнечной системы. На территории Канады прошедшая зима оказалась рекордно теплой. Средняя температура за период с конца ноября по начало марта была почти на 4 градуса выше средних многолетних данных, которые в Канаде систематически фиксируются, начиная с 1948 года. Температура также оказалась на целый градус выше прежнего рекорда теплых зим для Канады. Однако канадские метеорологи не связывают этот факт с глобальным потеплением климата, отмечая, что в России этой зимой наблюдалась противоположная аномалия.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
С 29 марта по 17 апреля в Театральном центре на Страстном бульваре в Москве пройдет уникальный музыкальный фестиваль. В его афише все жанры, от этнической музыки до рок-авангарда, рассказывает Марина Тимашева.
Афиша фестиваля собрана двумя людьми – директором театра «Практика» Эдуардом Бояковым и Александром Чепорухиным, главой продюсерской компании «Greenwave», поставляющей на мировые сцены все лучшее в современной этномузыке России. Таких фестивалей в стране больше нет. Концерты, которые проходят в клубе «Дом», больше ориентированы на радикальный музыкальный авангард и немногочисленную аудиторию. Передам слово Эдуарду Боякову.
Мне лично работать с музыкальным авангардом академическим не хочется категорично. Я хочу делать музыку для людей, ну не просто для масс, а для другого нашего состояния. Мы же любим все красивые мелодии, народные песни. Наша душа настроена на этот мелос. Получается, что есть какая угодно национальная музыка, только русская нет. Ее просто нет.
Мало того, что организаторы хотят восстановить порвавшуюся связь русского фольклора с современным музицированием, они еще рассчитывают помочь отдельным исполнителям, например, Джеффри Ориему. Знаменитость из Уганды дает очень мощные живые концерты, но хуже воспринимается в записи. Александр Чепорухин надеется исправить это положение, объединив его в совместном концерте с российскими музыкантами и выпустив альбом. Именно так откроется фестивальная программа, в которой затем примут участие нью-йоркские звезды, такие как Нина Настасья, Gods and Monsters и Hazmat Modain, польские и российские представители этномузыки, а также англо-пакистанская группа Fundamental. Эдуард Бояков рассказывает.
Эта группа, по-моему, первая объединила мусульманский мелодический рисунок, какую-то мусульманскую мелодическую культуру и вокальную культуру с европейской электронной клубной. Вокал, который звучит, он очень похож на Нусрат Фатех Алихана, но это только вокал. Это какая-то совсем традиционная такая техника певческая, которая называется кавали и которая связана со специфическими мусульманскими практиками, в результате которых певцы должны достигать совершенно такого экстатического трансового состояния, учитывая то, что в мусульманском искусстве нельзя рисовать никого, нельзя вообще много чего. Но вот петь можно. Фундаменталс сумели объединить необъединимое. Вот этот вот экстаз лондонского клуба и экстаз какого-то зикра.
Концертом Фундаменталс как раз закроется фестивальная афиша. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет Александр Гость.
После скандала, вызванного телефильмом Аркадия Мамонтова о секретном шпионском камне, который как-то шпионил в пользу Англии, вся прогрессивная общественность обвинила журналиста в связях с российскими спецслужбами, которые по бартеру обеспечивают его сюжетами, говорится в статье на интернет-сайте «Телекритика». По словам автора статьи Сергея Митрофанова, как бы в подтверждение этого досужего вымысла, Мамонтов 12 марта на канале РТР выдал в эфир очередное расследование про американские секретные тюрьмы на Украине.
То, что делает Мамонтов, неважно, за США он или против, любит он Украину или нет, как он относится к императиву демократии и прав человека. Есть сознательное сведение с ума российского телезрителя в целях втюхать ему какой-то месседж.
Сергей Митрофанов на сайте «Телекритика» предлагает читателю сжато оценить передачу Аркадия Мамонтова и понять, доказан ли сам факт наличия на Украине американских секретных тюрем, безотносительно того, как мы все относимся к этому факту.
Доказательства. А. Статья в швейцарской газете. Б. Непонятный перехват непонятного факса постороннего по отношению к этому делу чиновника-араба. В. Собственное расследование Мамонтова. Итак, согласно показанному в эфире, Мамонтов лично поехал на украинскую военную базу. И увидел. Да, существует некая военная часть. В части есть ворота, в воротах стоит часовой, следовательно, что-то там такое тайное химичат. Некий кубиками закрашенный гражданин говорит, что на местный аэродром садились несколько раз какие-то небольшие самолеты, явно американские, явно с узниками.
После чего, как пишет «Телекритика», Мамонтов в программе «Специальный корреспондент» на канале РТР делает вывод убойной силы.
В Крыму встречаются президент Украины Виктор Ющенко и директор ЦРУ Портер Госс. Аналитики считают, что на встрече были достигнуты договоренности о создании на территории Украины тайной инфраструктуры для заключенных из Афганистана и Ирака. Главное тут, как мы видим, что аналитики считают, а отнюдь не наблюдение Мамонтова. То есть аналитики ловко изобрели факт, сославшись сами на себя.
По мнению автора статьи на интернет-сайте «Телекритика» Сергея Митрофанова, все это, то есть очередной сюжет Мамонтова, появилось в преддверии парламентских выборов в Верховную Раду Украины, намеченных на конец марта.
Мы, как профессионалы, всегда можем отличить пиар-компанию от достоверной подачи факта. Пиар-компания отличается тем, что в медийное пространство выбрасывается какой-то придуманный тезис, а потом он обильно комментируется. Конечно, то, что там сказано, это может быть, но может быть и другое, может быть, что и пришельцы прилетают на землю. Другой более интересный вопрос. Стоит ли за кампанией о вот этих тюрьмах на Украине российское государство? Я думаю, что российское государство, в традиционном понимании государства, как МИД, правительство, президент, оно не стоит за этой кампанией. Вот то, как оно получилось, это выдает московских пиар-агентов скорее, чем государственные службы. Но мы должны понимать, вот такую кампанию с вовлечением Верховной Рады, постановкой сюжета в эфир, может провернуть только очень мощное агентство, в котором находится государственный контрольный пакет. Какая цель здесь преследуется? Я думаю, понятно. Показать, что прозападные силы Украины, идущие на выборы, они вот готовы на любые преступления. Они готовы на проведение тайных операций, на сокрытие информации. И, в общем, не голосуйте за них. Заказ был сделан, сомнения посеяны.
Мнение Сергея Митрофанова на интернет-сайте «Телекритика». Русский политический интернет. Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вдова Слободана Милошевича Мирьяна Маркович отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточных гарантий безопасности. Госдума России приняла заявление в связи с кончиной Слободана Милошевича, в котором отмечается, что Международный трибунал в Гааге принимает решение с крайней степенью предвзятости. Сегодня в Багдаде Саддам Хусейн давал показания в суде над ним и его ближайшими соратниками. Он назвал суд комедией и обратился к иракскому народу по поводу конфронтации между суннитами и шиитами. Судья запретил ему произносить политические речи в зале суда. Под Воронежем разбился бомбардировщик Су-24М. Жертв нет, оба пилота катапультировались. Самолет упал в поле. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу 5-го канала украинского телевидения. Журналисты и оператор были высажены из поезда, несмотря на наличие всех необходимых документов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама Ивана Трефилова.
Инфляция в России с начала года, по данным на 6 марта, составила 4,3%, сообщил сегодня на заседании правительства премьер Михаил Фродков. Таким образом, по оценке Министерства экономического развития и торговли, в первом квартале потребительские цены в стране вырастут как минимум на 5%. Как отмечается в предложениях Министерства финансов о дополнительных мерах по сдерживанию инфляции, при сохранении нынешнего инерционного тренда ее показатель за год составит 10%, а не 8-9%, как ранее прогнозировало правительство. Обсудив программу борьбы с инфляцией, кабинет решил принять ее в окончательном виде в середине апреля, говорит Михаил Фродков.
Эта задача в своей постановке, если так можно сказать, несложная. Спланировал и выполняй. И мы будем строго спрашивать, я об этом уже предупреждал, за результаты выполнения своих же собственных решений. Я еще раз хочу сказать, что мы должны выйти на запланированный показатель по индексу потребительских цен в 2006 году.
Министерство экономического развития и торговли России планирует выбрать 3 инвестиционных консультантов для оценки проектов, которые будут финансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда, сообщил руководитель министерства Герман Греф. Конкурс по отбору таких консультантов был объявлен на прошлой неделе. Министр также напомнил, что прием заявок по отбору проектов для финансирования из инвестиционного фонда начнется 20 марта. Его объем в 2006 году составит 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Министр экономического развития и торговли Герман Греф считает, что сегодня в России существует достаточно отраслей экономики, привлекательных для инвестиций.
Первое, что мы уже начали реализовывать, это автопром. И первые крупные инвестиции пришли уже в эту отрасль. Второе – энергетическое машиностроение. Третье – химический и нефтехимический сектор. Сегодня все, что мы с вами носим, чем мы пользуемся, это элемент самых современных нефтехимических производств. У нас есть все преимущества, потенциальные преимущества в этой сфере. Это энергетическое машиностроение, это авиация, это космос, это производство программного продукта, так называемый IT, это биотехнологии.
Население России к 2012 году сократится на 3,3% до 138 миллионов человек. Такой прогноз содержится в правительственном анализе демографической ситуации в стране. По оценке экспертов, уменьшение численности российских граждан будет происходить из-за естественной убыли. Между тем, в пятницу Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении законопроекты о либерализации порядка регистрации трудовых мигрантов из стран СНГ. Говорит председатель Комитета Палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
Эти законопроекты решают проблему примерно 15 миллионов человек, которые сейчас оцениваются как нелегальные мигранты. Мы полагаем, что эти законопроекты дадут им возможность зарегистрироваться, нормально платить налоги и, соответственно, получать защиту Российской Федерации тогда, когда эта защита нужна. Эти законы выгодны России, и эти законы восстанавливают в некоторой степени историческую справедливость перед тем самым народом, который назывался единым советским народом. Эти законы открывают возможности для лиц из СНГ.
С 1 апреля размер средней пенсии в России увеличится почти на 200 рублей. По словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, в процентном отношении базовая часть пенсии вырастет на 8,5%, а страховая часть на 6,3%.
Весеннее повышение пенсии, ну, это фактически компенсация роста цен. Но одновременно с этим предполагается и увеличение пенсии как таковое, потому что задачу, которую поставил президент перед правительством на ближайшие годы, довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия, напомню, это минимальная пенсия в Российской Федерации. Поэтому с начала 2005 года, если мы рассматриваем 2005 год в качестве точки отсчета, к 2008 году пенсия должна вырасти приблизительно в 1,9 раза в номинальном выражении.
Зима 2006-2007 годов из-за планового ввода в эксплуатацию новых объектов и нехватки генерирующих мощностей будет самой тяжелой для московской энергосистемы, сообщил заместитель председателя правления холдинга РАО ЕС России на заседании правительства Москвы. В свою очередь, по словам столичного мэра Юрия Лужкова, без строительства в регионе дополнительных генерирующих мощностей потребление электроэнергии в городе будущей зимой вновь может быть ограничено. Компания Deutsche Börse, владеющая франкфуртской фондовой биржей, объявила сегодня, что готова возобновить переговоры о возможном объединении с французской компанией Euronext, владеющей парижской, брюссельской, амстердамской и лиссабонской фондовыми биржами. Накануне с подобным заявлением выступили руководители Euronext, второй по величине в Европе фондовой биржевой площадки после лондонской биржи. Последняя, в свою очередь, также может стать объектом покупки со стороны американской электронной биржи NASDAQ. Три крупнейших в Соединенных Штатах бюро кредитных историй – Equifax, Experian и TransUnion – объявили о создании впервые в своей истории единой оценочной шкалы надежности частных заемщиков, которая имеет 489 уровней. Чем выше уровень, тем на более льготных условиях может быть предоставлен кредит. Единая система оценок упрощает кредиторам принятие решений на основании информации, получаемой от всех трех кредитных бюро. Курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 99 копеек, на завтра 27.84. Евро сегодня стоит 33 рубля 52 копейки, курс на четверг 33.48. На международных торгах к этому часу за евро дают $1.20.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Швейцарии. 150 лет назад в крохотной высокогорной швейцарской деревушке Сан-Мориц предприниматель Йоханнес Бадрут открыл отель для желающих подышать альпийским воздухом. Почти 10 лет гости, в основном англичане, приезжали туда только летом. Зимние развлечения в горах даже здешним жителям казались нелепостью. Но господин Бадрут, чье имя теперь носит главная улица и центральный отель курорта, был уверен в том, что еще при его жизни июне Сан-Мориц станет первым и самым престижным местом именно зимнего отдыха в Швейцарии, рассказывает Вероника Остринская.
Йоханнес Бодрут был настоящим первопроходцем, первооткрывателем. Уже тогда он высоко ценил качество услуг и ориентировался на иностранных клиентов. Он понимал, что источник его доходов находится не в Швейцарии, а в Лондоне. Британцы были первыми гостями Бодрута, как и немцы, французы, американцы. Это в те времена, полтора века назад, рассказывает директор по туризму Ханс-Питер Данузер. История спора Йоханнеса Бодрутта с его лондонскими гостями ранней осенью 1864 года стала хрестоматийной. Бодрут впервые предложил англичанам посетить Сан-Мориц зимой и, если им понравится, оплатить затраты на дорогу. Рождество того же года выдалось солнечным и не таким морозным, и Бодрут встретил своих гостей в одной рубашке. В общем, они приехали. Очень богатые, слишком экстравагантные, с намерением хорошо повеселиться. Историю о споре рассказывает журналист из Цюриха Филипп Битцер. Стоит ли добавлять, что на 10-й день пребывания в отеле господина Бодрутта англичане оплатили счета и остались в горах до Пасхи? Прошло еще 20 лет, и скромная альпийская деревушка на высоте 1800 метров над уровнем моря стала местом возникновения и развития почти всех зимних видов спорта, от лыж до бобслея, говорит Ханс-Питер Данузер. Зимой, конечно, было очень красиво, но скучно. Вот они и занялись спортивными дисциплинами, катанием на санках, огоньках, кёрлингом и так далее. Последователь Бодрутта добавил тезисы об отдыхе, здоровье, развлечениях, восстановлении, но главный упор был сделан, конечно, на развлечения. Пика популярности Сан-Мориц достиг за 10 лет до Первой мировой с открытием железных дорог. В 1906-м здесь состоялись первые состязания, названные англичанами «скиджоринг». Лыжников тянули на буксире породистые скакуны. Ныне «скиджоринг» собирает до 10 тысяч зрителей в день. А его неотъемлемой частью стали ставки, чего раньше не было. Состязания проходят на льду знаменитого озера Сан-Мориц, замерзающего зимой почти до метровой глубины. Из лучших гостей модного курорта завсегдатаями слыли Романовы, специально для которых была открыта летняя резиденция. Ныне это пятизвездочный отель «Карлтон», возвышающийся у въезда в Сан-Мориц. В период между двумя зимними олимпийскими играми 28 и 48 годов, хозяином которых стал Сан-Мориц, городок приобрел свой символ – улыбающееся солнце. Много позже, в середине 80-х, Сан-Мориц стал первым географическим пунктом на Земле с запатентованным названием и символом, говорит Ханс-Питер Данузер. Это было очень существенно, потому что, контролируя имя, не способ написания, а именно название Сан-Мориц, вы становитесь по-настоящему могущественным. Сообщения об этом появились в Wall Street Journal, Financial Times, и с тех пор марка стала частью туристического бизнеса. Вот очки Сан-Мориц. У нас есть минеральная вода и вино и шампанское Сан-Мориц, и даже экологически чистый способ производства энергии, который называется «Чистая энергия Сан-Мориц». Все это приносит нам прибыль в виде отчислений за использование бренда спонсорами-производителями, которые, в свою очередь, продают товар, используя символику этого места во всем мире. Нам это очень выгодно. И это одна из причин, почему Сан-Мориц более известен, чем другие горнолыжные курорты. Просто у нас чрезвычайно сильные стратегические партнеры. Эта музыка тоже поддерживает бренд горнолыжного рая. Собрание из 4 дисков можно купить в Лондоне, Нью-Йорке или Токио. Идея заключается в создании продукта, представляющего стиль жизни, жизнь в горах. Что-то подобное существует в Монте-Карло. Там через музыку пропагандируют средиземноморский стиль, говорит дизайнер проекта Дарио Кантони. Труд Трудно сказать, что привлекает в Сан-Мориц больше гостей. Насыщенная светская жизнь с ежедневными вернисажами, галоконцертами, закрытыми вечеринками и ежегодными аукционами драгоценностей или близкие к идеальным условия занятий зимними видами спорта. 350 километров уложенной трассы на высоте от 2 до 3 тысяч метров. Сухой, как тут говорят, словно шампанское климат. И почти круглогодичное солнце. В сезон с начала декабря до середины апреля здесь принимают до 100 тысяч гостей. Швейцарцев, немцев, итальянцев и в последнее время все больше русских. Вероника Остринская, Радио Свобода, Сан-Мориц.
Репортаж Вероники Остринской завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это Всемирный день потребителя, который отмечается сегодня. Подробный разговор на эту тему после объявлений и выпуска новостей.
Поступило откуда-то сверху.
Мы напомнили обществу, да и самому Владимиру Путину, о его политических корнях.
Пригласить иностранных военных легко, гораздо труднее было добиться их вывода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Похороны Слободана Милошевича пройдут в Белграде.
Трибунал проигнорировал обращение России.
Группа заключенных сдалась израильским военным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.